Мы читаем книгу Зоар Лам, Зоар народу, Шминит, 49 пункт. Книгу можно скачать с сайта Каббала Лам. Можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные вопросы, относящиеся к изучаемому материалу, будут заданы в процессе урока. Книга Зоар Лам, Шминит, 49 пункт.
Когда мы изучаем науку Каббала, мы изучаем, что сила, которая называется добрый, несущий добро, дающий, любящий, что природе доброго присуще давать добро, создать творение, чтобы нести ему добро, и это благо заключается в том, чтобы творение было совершенно подобно ему, силе, несущей добро. То есть, чтобы творение уподобилось Творцу, и тогда творение во имя будущего называется человеком. И так это имя Адам от слова «доме» подобен человек. И сила дающего Творца, доброго, ее мы называем светом, а то, что создано, мы называем это желанием, кли. И не создано больше ничего, только свет и кли. И мы должны понять, что не то, чтобы мы находились в каком-то мире, и из этого мира мы выясняем свет и кли, но мы сами находимся состоящими из этих двух вещей, поскольку кроме света и кли нет ничего. И не важно, как я себя чувствую. Нет во всей реальности ничего, во всем творении, кроме света и кли. И то, что свет и кли чувствуют себя в определенном состоянии, как и мы, это тоже свет и кли. Только нас учат тому, как мы можем прийти к состоянию, которое является более возвышенным в отношении между светом и кли. Пока кли, в соответствии с программой творения, не сравняет себя со светом, не уподобится ему. Если мы уже говорим о том, как мы себя чувствуем, то нам рассказывают о взаимоотношении кли и этого света в таком виде, когда это должно дать нам пользу. Впервые это сделал Моше, который начал нам объяснять и на самом деле объяснил вещи на языке ветвей, когда из нашей реальности мы сможем подняться на более высокий уровень. И он имел в виду свет, кли и свет, но вместо них выразил это в отношениях, как мы ощущаем килим и света. И это именно и называется Торой. Она начинается в начале, создал Творец небо и землю. И таким образом мы изучаем, что из бины, из хохмы, которая в бине, то, что и называется Берешит в начале, оттуда начинается все взаимоотношение между светами и килим. До этого даже нету взаимоотношения. До этого это всего лишь 10 исконных сферот от Абавыима, Ацилута. И Моше уже проделал это таким образом, и было это ясно. Только нам этого недостаточно, нам это не ясно. И тогда добавили к этому еще и еще писания, которые все написаны на языке ветвей. Когда, начиная с языка нижних нас, мы сможем прийти к более высокой ступени, чтобы понять ее. Об этом писали пророки, писания. Пока мы не приходим к книге Зоар, и она тоже написана в таком же виде, поскольку другого языка у нас нет. Кроме как выражать словами, взятыми из этого мира, которые мы знаем, и объяснять то, что происходит на следующей ступени, чтобы стремиться к ней, вызвать от нее свет, возвращающий к источнику, и с помощью этой силы подняться на эту более высокую ступень. Слова более-менее понятны нам, о чем говорится, поскольку мы знакомы с этими словами из нашего мира. Есть здесь своего рода материальное описание. В наших усилиях представить слово, каждое слово на следующей ступени, мы таким образом вызываем от каждого слова с более высокой ступени, от более высокой силы по отношению к нам, в связи корней и ветви, ту самую силу, которая возвращает к источнику, и так от состояния к состоянию, со ступени на ступень, каждый раз. И вещь это очень простая, и так это существовало на протяжении всех 125 ступеней, на которых, по которым должно подняться наше кли. Сохраняется все тот же принцип. Поэтому необходимо в абсолютном, окончательном виде все перевести на язык светов и келим. Нет нашего мира, не просто так он называется, воображаемый мир. Мы читаем, не читаем ни в одной из книг по науке Каббала, чтобы создан свет, и кроме света и кли что-нибудь. Но когда кли на фоне света представляет себе всевозможные отношения со света во всевозможных формах в мире Асия, Ицера, Брия, Целут, это формы взаимоотношений клей света, и в формах такого взаимоотношения они так рисуются кли, как картина, черный на фоне белого, и это то, что мы ощущаем. И вся наша реальность, по сути дела, состоит из этого, из желаний, которые находятся в каком-то взаимоотношении с наполнением, со светом. Вся наша реальность такова. И поэтому, когда мы подходим, в особенности к книге Зоар, и хотим с помощью нее подняться, возвыситься к состоянию немного более высокому, как это и обычно случается на каждой ступени, нет здесь больших изменений на ступенях. Принцип остается тем же принципом. Мы просто должны помнить, что нет ничего, кроме света и кли. И мы, килим, и то, что действует на нас, это только света, и окружающий свет с более высокой ступени действует на меня, как обычно, как мы изучаем науки Каббала, потому что я то самое кли, которое находится на более низкой ступени. И для того, чтобы поднять себя, мне необходим свет Апсак, свет хохма, свет бины, которые выявляют, свет хохма выявляет во мне, что такое плохо, что такое хорошо, как сказано, отдались от зла, затем сделай добро, приходит свет бина и дает мне свойство отдачи. И так происходит все время. И так нет здесь, в нашей учебе, ничего особенного, чего бы не существовало потом на более высоких ступенях. Это то же самое. Тот же самый принцип. Все состоит только из кли, желания, и из света, который возвращает это желание к добру, к отдаче. И за каждым словом мы должны видеть только света и килим. И тогда проявится у нас, когда мы раскроем самое первое отношение между нами и первой ступенью, когда раскроем отношение между двумя ступенями, это особое отношение, которое существует между нижним и высшим, мы тогда поймем язык ветвей, каким образом более высокая ступень рисует нижней ступени ее мир, как мы с помощью этого свечения с более высокой ступени можем подняться к ней. Впервые, когда мы находим связь между более низкой и высокой ступенью, мы, называется, что мы проходим махсом, поскольку на самом деле это махсом препятствия в нашем восприятии, в нашем понимании, в нашем осознании, в отношении между двумя ступенями. Но затем нет уже этого махсома, препятствия. И мы уже знаем, мы впервые познакомились, и этот принцип уже находится все время как принцип действующий, мы все время реализуем его и продвигаемся со ступени на ступень, со ступени на ступень. И главное — это понять впервые эту связь между нижним и высшим. И именно эта связь выявляет нам все отношения между двумя ступенями. И это является наиболее тяжелым. Найти первичный контакт между двумя ступенями. А затем, несомненно, уже нет иллюзий, что мы находимся в ином состоянии, кроме как света кли. И это мы. И все, что объясняется о внутреннем состоянии кли, как мы изучаем из предисловия книги Зоар, все, что существует, существует внутри кли, внутри десяти сферот, реакции десяти сферот называются светом. Сами эти десять сферот называются желанием. И только об этом говорится. Материя и форма, облаченная в материю. И давайте будем читать и попытаемся удерживать себя в том, что мы келим. Говорится о формах кли, которая принимает всевозможные эти формы в своем отношении, по отношению к свету, во влиянии света на него, пожалуйста.
49 пункт. «И сынам Исраэля говорит так: возьмите козла в очистительную жертву». Тельца в очистительную жертву надо было сказать, как у Коэна. Однако сыны Исраэля уже получили наказание. И потому не сказано о них: тельца в очистительную жертву, а тельца во всесожжение. Ибо все, кто согрешил с тельцом в речи, в действии, в поклонении, получили наказание. И даже те, кто не поклонялся по-настоящему, а возникло у них желание сердца поклоняться ему, тоже были наказаны. Как сказано: «И дал пить сынам Израиля, И отсюда вышло наказание тем, у кого возникло желание поклоняться Ему.
То есть желание получать находится во всевозможных изменениях. Являются ли эти изменения к добру, к злу, к восприятию формы, которая должна постичь желание получать? Об этом только и говорится. Еще раз прочитай, пожалуйста.
И сынам Израиля говорит так. Возьмите козла в очистительную жертву. Тельца в очистительную жертву, надо было бы сказать, как у Коэна. Однако сыны Израиля уже получили наказание, и потому не сказано о них «тельца в очистительную жертву», а «тельца во всесожжение». Ибо все, кто согрешил с тельцом в речи, в действии, в поклонении, получили наказание. И даже те, кто не поклонялся по-настоящему, а возникло у них желание сердца поклоняться Ему, тоже были наказаны. Как сказано, «И дал пить сынам Израиля, и отсюда вышло наказание тем, у кого возникло желание поклоняться Ему».
Говорится о желании получать, желание, которое пытается проделать всевозможные изменения. Говорится о том, что пытается, что у этого желания есть своего рода сила от себя, устремление от себя, тенденция от себя прийти к уподоблению свету. И что делает это желание? Желание называется Израиль, берет какую-то часть себя, называется телец, или, неважно еще каким-то именем, поднимает его, пытается поднять его, может это сделать, не может. Говорится только об этом, нечего больше делать. Одно желание, когда я беру часть его, то, что называется Коэн, Леви, Израиль, народ, другие народы, неважно как, что и кто, эти желания, как я поднимаю их, все они находятся во мне, как я поднимаю их по отношению к свету. Сыны Израиля, все говорится о желании и только. Еще раз.
И сынам Израиля говорит так. Возьмите козла в очистительную жертву.
То есть, какой-то вид желания, я не знаю, что это.
Тельца в очистительную жертву, надо было бы сказать, как у Коэна. Однако сыны Израиля уже получили наказание, и потому не сказано о них «тельца в очистительную жертву», а «тельца во всесожжение». Ибо все, кто согрешил с тельцом в речи, в действии, в поклонении, получили наказание. И даже те, кто не поклонялся по-настоящему, а возникло у него желание сердца поклоняться ему, тоже были наказаны. Как сказано, «И дал пить сынам Израиля». И отсюда вышло наказание тем, у кого возникло желание поклоняться Ему. Но все те...
Секундочку. Есть вопросы, как относиться к тексту? Необходимо разогреться в уме, желание раскрыть. Вы хотите раскрытие? Необходимо желать раскрыть. И все, больше ничего не требуется от нас. После за этим устремлением прийти к раскрытию. Что это говорит мне? Но чтобы я расшифровал текст как более чем можно более правильное, чтобы он был направлен на отдачу к более высокой ступени. И о тех сынах Израиля, то есть те желания, которые направлены у тебя к отдаче, говори о них. Есть отношение, как взять эти желания. Как сказано, говори так: возьмите козла в очистительную жертву. То есть есть какое-то желание, которое так называется. Тельца в очистительную жертву, надо было сказать. То есть другое желание, как у Коэна, отдача, что он должен взять это. Нет, он говорит, однако сыны Израиля уже получили наказание. То есть было какое-то действие, и это действие завершилось на том, что называется наказание. Я не знаю, может быть, хорошо, может, так и должно происходить в пути. Я не отношусь, я отношусь ко всем этим вещам, что так должно произойти. Меня проводят через все эти состояния. Я не знаю, хорошие, плохие. Написано, что так должно произойти с самого начала. Если ты будешь здесь, будет у тебя состояние, которое называется наказание, вина. И поэтому не описано о них, тельца в очистительную жертву об Израиле. Не взять это определенное желание, а тельца во всесожжение. Другое желание, которое уже во всесожжение. Ибо все, кто согрешил с тельцом, то есть пришли к какому-то действию в их желании, то, что называется грехом, именно в желании этом, которое называется телец, и в видах, которые называются речь, действие, поклонение, они получили наказание. То есть пришли к какому-то состоянию. Я не знаю, что такое наказание тоже. Если это в пути, может быть, хорошо. Только называется это наказание, то есть раскрытие их эгоизма. И даже те, кто не поклонялся по-настоящему, желания, которые были, которые сопровождали, скажем, это действие. Возникло у них желание сердца поклоняться ему, но не поклонялись по-настоящему. Тоже были наказаны. Как сказано, и дал пить сынам Израиля. И отсюда вышло наказание тем, у кого возникло желание поклоняться ему. Что и те, то есть, по всей видимости, наказание — хорошая вещь. Что даже те, которые немного хотели работать с ним, и тоже пришли к тому понятию, которое называется наказание. Надо входить в желание, и что с ними происходит. И только, пожалуйста.
Но все те
желания,
кто поднял в себе желание не поклоняться ему, а лишь как бы желание подняли они от него.
То есть, по всей видимости, меньшее усилие, чем это, или большее усилие, или вид какой-то связи с отдачей определенной. Не важно, что я не знаю, что это, я ищу. Я хочу представить это.
Очистили здесь в приношении тельца во всесожжение. И потому приносят его во всесожжение, а не в искупление. Ибо всесожжение приносится за сомнение сердца.
Что с помощью таких действий, я не знаю, что это, сомнение в сердце, я продвигаюсь, это называется жертва, то есть приближение жертвы, близкое, это называется ула, всесожжение, это поднимается. Дальше.
50-й пункт. Возьмите козла в очистительную жертву, поскольку согрешили они лишь в сомнениях сердца, и достаточно всесожжения, поскольку жертвовали они раньше козла, царящим на горах высоких. И потому в очистительную жертву, ибо нужна была им очистительная жертва, чтобы очиститься от этого греха. И мало того, еще и в обновление луны нуждались они в очистительной жертве, ибо было тогда новомесяче месяца Нисан, а в новомесяче приносят очистительную жертву.
Что наше желание работает, поделено, есть у него всевозможные формы, части, глубина, это цвета по временам, новомесячи и всевозможные изменения по уровню, по линиям, по уровню человека. Это называется Коэн Леви Исраэль. По глубине желания это не живое растительное животное, а человек. Все это желание. И каждый раз я только думаю, куда я помещаю его, как я себе представляю его.
51 пункт. И во, и вала, и овна к беспорочным.
И есть своего рода продвижение, которое называется эти беспорочные приношения. И вол, и овен — это те мои желания, которые я могу тогда приблизить, исправить.
Шор, вол, а не быка, пар, поскольку вол беспорочен, шалем, что указывает на лик вола слева, гвуру зеранпина. Но бык, пар, и корова, пара, указывают на захар и некиву в левой линии малхут, которая не является беспорочной. И потому бык призван показать мир шалом в Малхут, ибо от гвуры Заранпина, то есть в вала, подслащается гвура Малхут, то есть бык и корова, как сказано, к беспорочным. Волк и овен происходят с левой стороны Заранпина. Вол от левой линии, как сказано, или к вала слева. Овен из-за овна Ицхака, который слева, и возносится к беспорочным, чтобы дополнить их до Кнесет Исраэль, то есть Малхут. И потому вала и овна к беспорочным.
Почему ты начал так медленно читать? Ты начал думать. Я тебе не сказал, ты видишь? Вопросы? То есть, надо входить. Привыкать. Привычка становится второй натурой. Мы должны буквально в таком виде идти все больше и больше с течением самой книги.
52 пункт. И все это, поскольку Кнесет Исраэль, то есть Малхут, украшается и благословляется уполномоченным коэном.
Здесь говорится уже о других желаниях, и желание растительное, оно может выяснить и благословить, исправить, помочь исправлению желаний более низких. Растительное неживому, животное, растительному, человек, говорящий по отношению ко всем этим желаниям. Это называется, что пользуются этими желаниями, то есть исправляют их. Поэтому едят, сжигают, убивают, что-то делают с ними, обрабатывают. Это все исправление желаний больших, которые проглатывают себя более маленькие желания, поднимают себя их с собой и так исправляются. Так мы это делаем. Поэтому это называется все исправлено коэном, когда коэн благословляет народ, когда может взять эти все желания, которые приходят к нему со всех сторон, и собрать их в исправлении. Это называется работой коаним, есть работа левиим, Исраэль, работа народов мира. Все это в соответствии с уровнем желаний. Да.
А восьмой день — радость Кнесет Исраэля через Творца.
То есть уже совершенно другое деление по временам. Мир, год душа и осуществление реальности. В соответствии с этим мы делим желание получать. И есть у нас, кроме всех желаний, еще понятие времени, то есть в каких временах находится желание. Те же самые желания, та же картина вдруг может быть в другом времени. То есть общее состояние меняется. Общее состояние может меняться в соответствии с пробуждением свыше и пробуждением снизу. Да.
А восьмой день — радость Кнессет Исраэля через Творца.
Когда приходят к какому-то общему состоянию в желаниях, говорится о человеке, который находится в восьмой день, неважно, там какой-то праздник или будний день. И тогда он знает, что мои желания сейчас находятся в особой связи, которая называется воскресенье. Это понедельник, это вторник, это среда. Это условие, это понятие ступеней, когда на каждой ступени есть различные виды связи для того, чтобы привести систему к исправлению. Таким образом, это должно быть в отношении между всеми свойствами различными. Келим по отношению к святам.
Радость высших и нижних. И как завершается коэн внизу, якобы завершается коэн наверху. И это хесед зеранпина.
Внизу и наверху — это малхут и бина. Малхут и зеранпин.
Кроме Надава и Авиу, которые возбудили препятствие между госпожой и царем. И потому и вышел огонь от Творца и пожрал их.
Мы говорим о желаниях. И вообще все, что говорится в Зоре, говорится только о тех желаниях, которые можно исправить. Есть возможные связи в желаниях, куда не относится исправление. Это желания, которые находятся на уровне выше Гара-Целута, Гара-Целута и выше. То есть от Гар-Бины, Ацелута и выше. Там нет никакой необходимости что-то исправлять, нет исправлений. И исправляют желания наши, мы исправляем их в подъеме в Ацелут. И Ацелутом называется зона Ацелута или Ахап Ацелута, Зад Бины, Зайрампина, Малхут. И мы сами существуем внизу. И это Брияц и Царасия. Так называется место, или так называется, место называется желание. Место — это желание. Когда мы с нашим местом, которое называется Бия, с наполнениями теми, которые есть вместе, то есть более внешние желания называются местом, как написано, что мы поделены на Шорош Нишамагуф, Левуш и Халь. И все эти желания, мы поднимаем их в Ацелут. Наша последняя ступень тоже находится в Бия, на последнем уровне мира Сия. Это состояние, в котором мы находимся. Нет, кроме этого, ничего. Мы делим эту ступень, в особенности, которая называется «этот мир». Но, несомненно, что это в той же линии от бесконечности, когда мы находимся на самой последней ступени ее. Скажем, на нулевом этапе подъема по лестнице.
53 пункт. «И сказал Моше Элазару и Итамару».
То есть желания такие так между собой исправляются. Одно исправляет другое с помощью всевозможных связей между ними.
«Голов ваших не растрепывайте, ибо елей помазания Господнего на вас, ибо через действие внизу пробуждаются действия наверху, а действия внизу должны выглядеть похожими на действия наверху.
Это, по сути дела, наше усилие при чтении этой книги.
Пункт 54.
Мы не говорим о другой работе, о коинах, левитах, о сожжении жертв, о съедении жертв, о всевозможных вещах, которые необходимо там проделать при построении, в поле. Больше говорим о том, что в желании. Ничего больше нет. Затем выясняется нам, затем мы увидим, что и то, что представляется нам в этой картине, это тоже желание. Когда мы перестанем видеть тела, мы начнем видеть желание. И только. И весь этот воображаемый мир, эта форма, которая представляется на моем экране в виде фотографического изображения, все это правильно таким образом складывается.
54-й пункт. Вся радость, которая наверху, зависит от святого елея, хохмы, откуда исходит радость и благословение всем свечам. И высший коэн, хесед, возвеличивается в изобилии елея, который притягивается от хохмы, и потому коэн, на которого притягивается елей помазание, как будто свыше, должен показывать радость и свечение лика, и не будет видно недостатка ни в его голове, ни в одеянии его, а должен он быть абсолютно совершенным, подобно высшему, и не будет видно в нем никакого порока, чтобы не возникло порока в другом месте, наверху.
Как исправленные части души могут помочь менее исправленным частям для того, чтобы включиться в них, потребовать высшего света для своего исправления, тех желаний, которые они поднимают, подсоединяют и так далее. Так мы в себе. Мы все время ведь работаем, все время что-то выясняем, что-то делаем. И то, что кажется нам, что есть что-то извне, это тоже иллюзия. И тогда я представляю себе всю группу в себе и беру от своих желаний, от их желаний или наоборот, и как мы можем с помощью этих связей, всех тех желаний, что во мне, больше исправиться, еще больше. Такая работа, пока человек уже может представить себе свою внутреннюю структуру правильно, это и называется усилием.
55-й пункт. Если бы Элазар и Итамар выглядели несовершенными в тот момент, в одеянии или в голове, не спаслись бы они в то время, когда погибли Надав и Авил. Ибо время должно было совершить суд, Дин. И потому учили мы, что когда случается эпидемия в мире, да не подвигнет человек себя ни на что в мире, чтобы не произвести впечатление, чтобы возбудились на него судьи, кроме как, когда подвигает себя на доброе дело и может отсрочить время суда. Ибо в то время и в тот час, когда суд пребывает в мире, кто столкнется с ним, забирают его, и уйдет он из мира. И потому, чтобы вам не умереть, сказано, а ваши братья, весь дом Израиля, оплакивать будут сожженные, поскольку они не происходят со стороны коэнов, и нет опасения, что пострадают. Поэтому можно им подвигнуться и оплакать сожженное, но не коэнам, над которыми тогда господствовал суд.
Вопросы? Да.
Раф, я понимаю, что Зоар что-то делает с нами. Я не говорю о нашем мире.
Он говорит и о нашем мире, только наш мир, когда ты представляешь себе это в образах, это твое представление, как ты видишь на экране компьютера, на самом деле он хочет говорить только, что выстраивает тебе эту картину, что это желание. И то, что я сейчас держу что-то в руке, все эти вещи, они... Это желание. Желание, которое таким образом ощущает, представляет себе себя, свое существование. Когда чувствует так свет Творца, но свет и Творец и себя, он чувствует в каком-то определенном состоянии, когда не чувствует источника, а только свое существование, и только как ребенок или человек, который, не находящийся в сознании, чувствует себя, будто не существует. Где я существую? Что происходит? А? Вот так вот. Понимаешь? Существует? Да. Но частично. Нереально, скажем так. Когда есть источники моего состояния, основы моего состояния, а я эти источники и основы не раскрываю. Поэтому наша ступень, которая оторвана от более высокой ступени, в этом и особость этого состояния называется нашим миром. Есть особое имя, поскольку я оторван на этой ступени от всего, что есть передо мной. Я не знаю, кто формирует мне это ощущение, кто создает меня, кто создает эту картину. У меня нет даже вопроса об этом. И Зоар дает мне возможность войти в связь между тем, что ты чувствуешь сейчас, и между теми причинами, силами, которые формируют тебя и твою картину. И здесь самая большая проблема — связать себя с источником. То есть не видеть только фильм, эту картинку, себя, а также те силы, которые формируют тебе на экране эту картинку. Если ты познаешь это, ты узнаешь, что это силы, что твоя реальность — это только экран с картинками. И этот экран рисует тебе воображаемую форму, которую ты видишь извне, как бы происходящую, а не внутри. И тогда формируется у тебя все. Да.
К примеру, когда мы учим Бааля Сулама или Рабаша и учим о пробуждении сердца, ты пытаешься работать с этим ежедневно. А как можно работать с тем, о чем говорит Зоар? Тем, кто не согрешили в сердце. Как с этим можно работать? Как это можно использовать?
Только представлять себя немного выше, представлять в себе эти картины в форме сил, и свойств, это все. Нет большего. Что ты пойдешь сейчас сказать всем «привет-привет», «что слышно», раздавать вещи? Что ты будешь делать? Что ты можешь сделать, кроме того, как исправить желание? Ты должен представить себе картину в правильном виде, представить эти желания, которые он делит тебе. И все, идти вслед за ним. Что значит каждый день? В чем заключается моя жизнь также? И жизнь моя, в которой я нахожусь, я в ней тоже быть в этой мысли и пытаться быть в этой мысли. Нет ничего более, пока мы не увидим впервые связь между нашей ступенью с более высокой, и тогда нам станет ясно, как эта реальность формируется в нас, как она существует по отношению к нам. И это все, да.
Ицхак из Бетлехем Галилит спрашивает. Рабби Шимон писал, что все Зор написан для нашего поколения. Для чего это было все скрыто?
Скрыто? Прежде чем были созданы создания сотворения творения, был высший свет, простой, наполняющий всю реальность. А затем из простого света и простого клима видим нисхождение, то есть раскрытие связи между ними. И нет ничего, кроме светов и килим. Что Рабби Шимон? Что он знал или не знал? Он не должен был об этом ничего и говорить. Если человек находится на ступени какого-то мира, и там тоже есть у него, как это сказать, и там он тоже видит связь между картиной, которая сейчас формируется, рисуется с этим миром. Но только каждый раз связь, она более явная, ясная, и каждый раз за каждым словом, когда все слова, они из нашего мира, он видит корни этой картины нашего мира, более высокие. Я рисовал это уже в моей первой книге, как человек входит в Асия, Ицера, Брия. Там есть такой рисунок в виде конуса, когда человек входит туда. И здесь экран, масах. А здесь источники до мира бесконечности. И я здесь вижу картину. Она формируется от более высокой ступени, скажем, мира Асия. И я должен представить себе части в мире Асия. Здесь есть неживое растительное, животное, человек. Есть ограничения, которых я могу заниматься, могу понять их, что и называется Ахапа Масия, Гальгальта Инаим Масия, и всевозможные места в Гальгальта Инаим, Кетер Хохмая и Гарбия, я не могу этим заниматься, и так далее. Об этом говорит Зор, но это не важно. Важно, что я должен найти все эти образы, которые есть у меня в этом мире. Мне не важна книга, скажем. Еще дерево. Все, что есть у меня, я должен найти вместо тех названий, которые взяты из этого мира, из этой картины. Я должен найти силы. Связь между силами, вот такими, всевозможные силы, и между тем, что формируется в этом мире, в естественном виде. Когда человек находится со своей природой и то, что он строит своими руками. Нашел я все эти связи. Тогда называется, что я завершил эту ступень, я поднимаюсь к следующей ступени. Что называется следующей ступенью? Это ступень первая. Первая ступень. Здесь вторая ступень. Что такое вторая ступень? Вторая ступень — это еще раз. Я только продолжаю. Любую силу, любой корень, которую я представляю себе, я продолжаю, притягиваю его к более высокому месту. Моя картина остается. Она должна остаться. Вы сейчас понимаете? Она должна остаться до конца исправления, пока я не прихожу к тому, что все это одно. Все силы, все света, все это одно. Одно целое. Эта картинка пока что остается. И я достиг высших корней. И я вижу эту картину, и я вижу последнюю ступень. Я закорачиваю два конца линии. Вот это, в конечном счете, линия желаний. Когда эту картинку я представляю на последней ступени, все ступени находятся у меня. Постижение в связи единой. Это называется, что я пришел к миру к бесконечности. Когда все желания, все, что были испорчены и доисправленных, все картинки, все представления, все это перешло у меня в единую реальность, которая называется Он и имя Его едины. Единое Кли. Теперь отсюда становится понятным, что эта картина в этом мире должна быть. Исправление может быть только при условии, когда я нахожусь в осознании реальности в таком виде, на такой ступени. Это называется жизнь в этом мире. Не жизнь, не смерть — это желание, которое уходит и обновляется, уходит и обновляется. Так это ощущаемо во мне. Дальше. Понятно, что каждый раз я должен подняться в познании корней в этой картинке. Эта картинка не меняется. Но корни по отношению к ней меняются, более высокие, более глубокие. То есть каждый раз я постигаю Творца, вот эту форму желания, там, где я нахожусь, это корень. А картинка эта, это ветвь. И каждый раз я постигаю другую связь между корнем и ветвью. Все более и более и более я постигаю корень, как добрый, несущий добро, как нет никого, кроме него. И таким образом я поднимаюсь. Мой язык не меняется, поскольку эта картинка нижняя, она не меняется. Я говорю теми же словами. Я нахожусь я на первой ступени, посередине или на последней. Что говорит Бааль Сулам? Что нет у каббалистов здесь возможности общаться между собой, и они выбрали язык ветвей, поскольку это состояние является общим, экран, а корни... Каждый корень, скажем, это ветвь, неважно что, корень все время идет, поднимается до бесконечности, та же линия, только я продолжаю 125 ступеней. И так для всех моих желаний, 613 желаний. И поэтому я могу тем же именем, отсюда я беру имя, тем же именем я могу назвать все это желание в любом состоянии, в любой его ступени из 125 ступеней. Поэтому выбрали именно такой язык, поскольку этот язык, эти названия готовы на протяжении всего пути быть тем же языком, который не меняется. Идеальный язык. Буквально. Поскольку если я знаю связь корней ветви, все, у меня нет никакой проблемы. И тогда ты постиг корень на малом уровне, я на более высоком уровне, он еще более высоком уровне. Неважно. Ветвь осталась той же ветвью. Это как маленький ребенок. Он думает, что что есть две дырки в стене, и он в них всовывает свою игрушку, и тогда игрушка играет. Я не знаю, что есть там электричество, и проходит по проводам ко мне. Другой, более развитый человек знает, что есть электростанция, еще более развитый человек, и так далее, и так далее, и так далее. Неважно, мы всегда говорим об электричестве. Неважно, сколько каждый понимает в нем. Корни находятся в том же направлении по отношению к высшему, самому высшему их корню. И тогда, ну, ветвь осталась ветвью. Откуда приходит нам этот язык? Из реальности. Мы не можем по-другому найти что-то. Поэтому Моше, что он сделал? И он, по сути дела, впервые проделал раскрытие всех 125 ступеней и подал это на языке ветвей. Он проделал это в таком виде, когда взял всю эту картину и выразил через нее весь духовный подъем и все ступени. Что сделал Раби Шимон? Если ты берешь книгу Зоар, раскрываешь ее, там написано «Книга Зоар, комментарий на 5 частей Торы». То есть он взял то, что сделал Моше, ту же картину, которую взял Моше, только он добавил к этому еще один язык, не язык, а еще слова. Воспроизвел ее, что значит комментарий. Это воспроизведение на другой ступени, и все. Но, по сути дела, то же самое. Что сделал Бааль Сулам? То же самое. Он добавил комментарий Сулам, то есть добавил к этому еще свои добавочные ступени, три линии, которые объясняют тебе немного более о корнях. Все говорят о той картине, которую видят, и каждый из каббалистов, который сделал что-то в своем поколении, он дает тебе немного больше рассказ о самом корне, чтобы тебе было больше понимания его, чтобы ты мог просто подняться.
Мы пришли к тому, что любое слово — это желание. Теперь есть такой вопрос. Желание, слово.
Нет, не каждое слово — это желание. Каждое слово — это желание или действие этого желания. И желание, у него тоже есть всевозможные условия. Желание — это просто слово. Это не просто слово. Желанием называется, из чего состоит это желание, в каких условиях внутренних и внешних находится. Нет того, чтобы не состоялось 10 сферот. И в 10 этих сферах тоже есть внутренние и внешние, наверху и внизу. И эти вещи, они сложны. И поэтому есть у нас мир, год, душа. Есть место, где это существует, что называется миром. Есть год, когда есть состояния, которые меняются. Есть те же два желания. Вдруг отношение между ними меняется. То есть есть какие-то условия, кроме того, что в них самих, которые влияют на них. И тогда они чувствуют между собой, что есть какое-то изменение. Изменения приходят из решимот, но решимот, они приносят ощущение внутреннего изменения, внешнего. И, конечно же, все это желание, кроме того, что создал Творец, кроме света, точка желания, кроме этого не существует ничего. Мы говорим только о раскрытии этого состояния, когда есть свет и внутри него желание. Кроме этого нет ничего другого, нет другого творения. Мы говорим только о том, как это раскрывается, и желание начинает раскрывать свет, который создал его, и начинает уподобляться этому свету. Это все, да.
Когда человек продвигается по ступеням, приходит в постижение, видит, чувствует каждое слово, как мы сейчас говорим, каждое слово, то, что обобщает для всех учеников, означает что-то новое.
Я не вижу учеников. Если ты спрашиваешь, когда я читаю Зоар, я не вижу учеников. Я вижу, что есть одно желание. совершенно неподеленное на части. Неподеленное. Творец создал одно желание. То, что мы чувствуем себя разбитыми, во время чтения Зор я хочу почувствовать себя, нас, как одно желание объединенное. Все я говорю об идеальном, скажем, состоянии, поскольку любой идеальный уровень, который я представлю себе как выше, это будет немного выше меня. Даже если я бесконечность буду себе так представлять. Продолжим.
Статья «И взял Аарон Элишеву». 56 пункт. «И взял Аарон Элишеву, и взял Аарон, как будто свыше, подходила Батшева, Малхут, Давиду, со дня, когда был сотворен мир. Подходила Элишева, Малхут, Аарону, со дня, когда был сотворен мир».
Вы видите, что он говорит? Есть Аарон и есть Элишева. Есть Давид и есть Батшева. Это свойства, которые находятся между ступенями. Сейчас, когда мы говорим в Зоре, кроме этого, мы говорим о парцуфе Зерампин, в котором все силы, которые исправляют нас, когда мы включаемся в Малхут. Ну, продолжим. Это сложится потом.
57 пункт. Поскольку обе они Малхут, в чем разница между Батшевой и Элишевой? Все одинаково. Обе они Малхут, но на суд и на милосердие. Когда соединилась с Давидом, она в свойстве суд, Дин, воевать и проливать кровь. С Аароном она для мира, для радости, для свечения лика, чтобы благословиться от него. И потому называется она там Батшева, а здесь Элишева, ибо соединилась с Хеседом, ибо это буквы Эли, Бог мой, Шева. А Эль — это хесед, милость, Батшева, для суда, чтобы унаследовать царство и укрепиться. 58. Звук шофара прекрасен. Это Яков, который возник в мысли, то есть Хохме, вместе с отцами, в общности Хагата. И вышли они вместе из Шофара, то есть из Бины, высший Има. Ибо как трубят в Шофар, и он выпускает воду, и ветер, и огонь вместе, и из них создается звук, так высшее има, называемое Шофар, выпустило отцов Хагат в одном звуке, в средней линии, Тиферет. И из мысли возникли они вместе в одном звуке. И звук этот называется звуком Шофара. И это Яков, средняя линия, включающая отцов, то есть Хагат, всех вместе. Ибо средняя линия содержит в себе все три линии и называется звук. 59. И это два звука. Один замка, а другой ключа. Ибо из звука замка исходит звук ключа. Но один звук называется звуком шофара, звук ключа, подслащение Малхут Биной, которое называется шофар. И отсюда выходят остальные звуки из шофара. В зивуге мысли хохмы с биной. И это семь звуков, то есть хагат нехим зеранпина, которые выходят благодаря зивугу мысли, зивугу мысли в шофаре, хохмы и бины. И этот шофар, то есть бина, напаивает и утоляет жажду сначала отцов, хагат, а потом сыновей, нехим. 60-й пункт. «И взял Аарон Элишеву, Малхут, чтобы ублажать ее и радовать, и соединить со святым царем Зайранпином в совершенном зивуге, чтобы возникли благословения во всех мирах благодаря Аарону. Для этого должен Коэн быть в сиянии лика, в радости, подобной высшей, ибо благодаря ему есть благословение и радость. И потому удалилось от него суд и боль, и печаль, чтобы не получил он вреда от того места, с которым он соединился, то есть Малхут. И потому, а ваши братья, весь дом Исраэля, оплакивать будут сожженное, а не Коэн. О них сказано: «Благослови, Господи, его рать, и к деянию рук его благоволи».
Да. Вопросы. Я ищу где-то статья «Привычка становится второй натурой».
500,
я помню, что это в 500, на 500-х страницах это статьи Шамати. 22-е. А как же я пропустил это? Да. Прочитай, пожалуйста.
Читаем книгу «Труды Баля Сулама», статьи Шамати, 7-я статья, 522-я страница. «Труды Баля Сулама», статьи Шамати, 522-я статья, 7-й номер. Что означает «привычка становится второй натурой в работе»? За счет привычки, которой приучает себя человек к чему-либо, тогда это нечто превращается для него во вторую природу. Поэтому нет ничего, чтобы человек не смог почувствовать в нем мироздание. Это означает, несмотря на то, что нет у человека никакого отношения к вещи, в любом случае, за счет привычки человек может прийти к ощущению.
Нам всегда казалось странным, как с помощью ощущения мы можем прийти, просто раскрывать все большее ощущение, и так прийти к ощущению духовного мира. Это ведь обратное, противоположное, то, чего невозможно воспринять, это скрыто. Какая же здесь привычка может быть, да? И говорят, приложил усилия и нашел, есть препятствие махсом, есть какая-то стена. Какая же привычка? Привычка, когда я постепенно привыкаю, что-то обоняю, чувствую, пока это невкусно, а потом это происходит, как будто путем природы идет эта привычка, а мы говорим, что это превращение, переворот. А почему мы говорим, что это привычка? Но привычка имеется в виду, что человек прилагает усилия, и все время свет здесь действует на него, пока человек не раскрывает это чувство духовное. Но это буквально работает в виде причины и следствия в малых порциях. И это он называет привычкой. Да. Не надо забывать о том, что есть здесь действие света. Не просто так я расширяю свои ощущения. Я не могу это проделать, как в нашем мире. Здесь я получаю новые ощущения, противоположные ощущения отдачи, свойства отдачи, но свет, который действует, как я пробую каждый раз, привыкаю к тому, что было не очень-то вкусно, я пытаюсь привнести себя в свойство отдачи, представляя его в неправильном виде. Конечно же, эгоистическом и ложном. Свет пока что действует на меня и меняет у меня мой подход эгоистический, ложный, к хорошему, к правильному. Он исправляет мое отклонение. Я, как эгоист, всегда думаю в лолишма. Как будет у меня выигрыш от этого? Ничего не поделаешь, это моя природа. Но свет уже восполняет это и исправляет, как будто бы я правильно намеревался. И тогда получается, что с помощью этих усилий, с помощью природы, привычек, я прихожу к тому, что начинаю чувствовать духовно.
Необходимо знать, что существует разница между Творцом и творениями относительно касающегося ощущения. И у творения существует ощущаемое и то, что ощущают, постижимое и постигаемое. То есть есть свойство ощущаемого, и это то, что общее для всего мироздания. В то время как мироздание без ощущающего — это сам Творец, и для него, для Творца, время восприятия себе. А человек, для которого все мироздание представляет себя только как ощущающий все мироздание, и истинное мироздание не называется истинным, кроме как для самого ощущающего это мироздание. И это означает то, что тот, кто ощущает, тот, кто пробует это становится для него истиной. То есть, если он ощущает горький вкус мироздания, то есть он ощущает себя в некоем состоянии, в котором он находится, что плохо ему, и он страдает страданиями от этого состояния.
Это уже не важно. Это он уже переходит на пути ощущения. Вопросы? Что я хотел вам показать? Что привычка становится второй природой. В чем привычка? В том, что мы привыкаем с помощью зора все время представлять себя действующими в светах и килим. А не в этом ложном представлении, когда мы силы привносим себя в новую реальность, в силы, то электричество, которое строит нам картинку на экране компьютера. А не мы приклеены к картинке, а находимся в причине к этой картинке, в этих желаниях, векторах, силах, которые строят эту картинку. И привычка чувствовать себя именно в этом и видеть реальность именно в этом, она называется, это наша работа, это чтение Зора. И таким образом это происходит. Но.
Гиладнари. Так получается, что усилиями человека любое занятие или попытка занятия получать или отдавать, это совершенно неприемлемо, это излишне. Что-то добавить к этому?
Ничего не надо добавлять, кроме того, что нам говорят. Выбрать окружение, чтобы дало тебе ощущение важности этого внутреннего постижения, любить их, соединиться с ними, представлять их, как будто они части твоей души, и с помощью совместного чтения, более внутреннего, вызывать свет, который создаст тебе внутреннюю картину, возвращающий к источнику то, что называется, к той более внутренней, внутренней, внутренней реальности, более высшей. Это все. То есть нет ничего, кроме инструктора, который все время направляет тебя, и товарищи, которые могут укрепить твое желание к этому, и реализация твоя. Когда ты находишься перед книгой Зоар, вместе с ней, это все. Нет ничего. Конечно, есть у тебя распространение для того, чтобы пришли еще люди и укрепили тебя, поскольку есть сила в количестве и сила в качестве. Также выразить, что ты хочешь сделать то, что хорошо в глазах Творца, в глазах света, привести себя в соответствие, поэтому ты хочешь привести к общему концу исправления. Все, чем мы занимаемся. И видеть это как единую совокупность. Конечно же, реализация практическая во время учебы, нет ничего кроме этого. Единственный контакт со светом, возвращающим к источнику. Потому что здесь во время учебы ты находишься рядом с двумя экранами, высшим и высшим, когда ты ищешь, как соединить их между собой. Все? Понятно? Да. Поскорее, пожалуйста, у нас нет времени.
Итак, когда мы говорили о привычке, превращаясь во вторую природу, в начале урока я перед собой взял, написал на бумажке о своих мыслях и начал отмечать
почему?
Штрихами. Потому что я впечатлился.
Нет, наоборот. Даже тысячу раз в секунду будет у тебя вход и выход. Это еще лучше, поскольку из выходов придет Тора. Чем больше у тебя будет отключений во время учебы, это называется, что у тебя больше продвижения. Ты немного связан с техникой?
Да.
Чем больше мы продвигаемся, мы на более высоких частотах работаем, да? Килогерцем, мегагерцем, герцем, терагерцем и так далее. Поскольку это говорит о количестве свойств, которые ты воспринимаешь за секунду. Ты можешь обработать их и жить с этим. Отсюда ты получаешь информацию, ощущение, свой уровень, как количество превращается в качество. Ты говоришь, качество картины, тебе говорят, невозможно. Что значит невозможно? Нет достаточной чистоты, нет достаточных этих изменений, чтобы показать тебе о каждой детали, о каждом элементе, вот эти пиксели все. И не надо сожалеть о том, что нет много выходов, входов. Чем больше, тем лучше. А пока что перейдем ко второй части.
Переходим ко второй части урока, книга Бааль ха-Сулам.